Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Для нашего двора лавка была одновременно и следственным комитетом, и прокуратурой, и судом, и местом развлекаловки.
Кто на них сидит, старухи? Не было бы лавочек, они бы сидели у телевизора, смотрели бы про вражескую Украину и думали бы, что вечером уже они вот выйдут во двор, а там уже бандеровцы.
«Поверх барьеров» — передача «Городские лавочки».
Я за лавочки, которые должны стоять в сквериках, на улицах, которые предусмотрены для пешеходных прогулок, где просто тупо жопу посадить некуда своим, а хочется, потому что лето, жара, мороженое в руках. А жрать его негде.
Лавочки вообще были мостиком общения во дворах и так далее. Сейчас все разобщены, поэтому и лавочек меньше, и домино никто не зашибает. Вообще вся эта дворовая культура, она ушла в прошлое.
Подробнее о лавочках и их роли в жизни города минут через 20. Начнем же с другой темы. В разделе «Путешествия» у меня две собеседницы. Ия Кива и Евгения Конищева. Обе они живут в Украине. Ия в Киеве, Евгения в Черновцах. Прежде, до войны, российско-украинской войны, жили в Донецке и в Крыму. Ия Кива – поэтесса, родилась в Донецке, окончила филологический факультет Донецкого национального университета по специальности «Русский язык и литература». Автор многочисленных публикаций, лауреат литературных премий. Евгения Конищева, переводчик и редактор, перевела на русский язык с английского более полусотни книг, в том числе тексты Клайва Льюиса, Редьярда Киплинга, Роалда Даля, лауреат премии имени Норы Галь. Мы встретились в Черновцах во время поэтического фестиваля «Меридиан Черновец», но тема нашего разговора не веселая, не лирическая. У меня есть рубрика «Поверх барьеров», она называется «Путешествие». Когда слушатель слышит вот это название, рубрику «Путешествие», обычно он ожидает, ну, что-то познавательное, связанное, может быть, с приключениями. Между тем, путешествия бывают разные. Оглядываясь назад, на 2014 год, Евгения, вы выехали из Крыма после оккупации. Вы выехали из Крыма в Украину, в континентальную Украину. Крым ассоциируется с морем, отдыхом, пляжами и так далее. Теперь, мне кажется, в Украине Крым ассоциируется со словом «аннексия». Вот как вы стали и почему вы стали путешественницей?
Можно очень просто ответить на этот вопрос. Можно по-разному к нему подойти. Я иногда отвечаю, что это еврейская составляющая, что когда оккупанты заходят в город, евреи из города выходят. Мы уехали из Крыма 2 марта, 28 февраля зашли российские войска, 2 марта мы выехали, потому что мы не заказывали себе русский мир. Зашли военные, захватили полуостров. Вот и, собственно, был такой толчок к путешествию, можно так это назвать.
Сколько дней под оккупацией вы прожили?
Примерно 3. Но мы-то, крымчане, видели, что происходит. Конечно, мы начали раньше видеть. Мы видели, как постепенно заходили российские войска с разных сторон. Мы это все мы наблюдали, мы видели технику на дорогах. Ну, онлайн, конечно. Все видели, что происходит. У нас были захвачены аэропорты и так далее. Сначала Симферопольский аэропорт был заблокирован, потом его разблокировали на 3 дня, и кто хотел куда-то уехать, улететь, это сделали. 2 марта мы вылетели в Тель-Авив, а параллельно с нами были 2 рейса, рейс на Москву и рейс на Киев, и аэропорт был заполнен очень мрачными, испуганными людьми. Люди не знали, что будет, что будет происходить, люди вывозили детей.
Вы долго собирали вещи? Вы вообще думали над тем, что брать, что не брать? Я помню, я читал мемуары про выселение из Крыма после войны татар, и какой-то добрый советский офицер посоветовал татарке взять с собой швейную машинку. Вы выбирали, что брать, что оставить? Осталось что-то ценное?
У меня даже есть конспект. Я законспектировала, что мне посоветовали друзья взять. мы совершенно не понимали, мы уезжаем на неделю, на месяц, на год. Ну вот пока в то прошло 5,5 лет, 2 сентября было 5,5 лет. Вот, что нужно взять самые необходимые документы, деньги, какую-то одежду на первые дни, а дальше как получится. Примерно так мы и выехали, с 2 рюкзаками.
Вы выбирали между Киевом и Тель-Авивом? Вы сказали, что вы улетели в Тель-Авив.
Мой папа там жил на тот момент, сейчас его уже нет. А тогда он жил, мы как бы ехали, думая, может быть, мы останемся в Израиле, может быть, мы будем там жить, но в итоге мы вернулись в Украину.
Почему не Израиль?
Мой муж ученый, и он искал себе работу, которая бы соответствовала его возможностям, способностям, интересам. И работу эту он нашел в Киеве, в Институте зоологии Академии наук Украины. А в Израиле на тот момент у него интересной работы не было. Собирались жить в Украине, мы в ней живем. То есть в тот момент мы выехали из Крыма.
И официально вы переселенка. Вы покинули ваш родной Донецк. Кто вы?
Мне нравится все-таки из всех возможных официальных определений вынужденные переселенцы. Я сама про себя говорю беженцы, сугубо на этимологию опираюсь, потому что переселенцы, мне кажется, это люди, которых переселили. В начале оккупации, я точно помню, я не знаю никого, кто бы получил эти услуги, что вроде бы власть переселяла детей из каких-то регионов на автобусах, и это на уровне мифологии очень многие взрослые люди говорят, что а вас же переселили, да, на автобусах, вам же помогали. То есть очень многие люди не понимают, что это был частный выбор, поэтому ты бежишь, ты не готов к этому психологически и никак. А по самоощущению, вот я сравниваю с тем, что это похоже на пребывание там, где душа по христианским понятиям пребывает 40 дней, когда ты еще не тут и не там. Ты в этом межсмерти или межмирами, как бы вот ты застаешь в этом состоянии. Это, конечно, связано с травмой напрямую. Ну, вот как-то так.
Донецк – ваш родной город. У вас было чувство привязанности к городу?
С одной стороны, конечно, Донецк – это город промышленный такой регион, в котором специфически очень ценность. Эта ценность, наверное, самое главное – это труд. Все измеряется тем, что ты вот работаешь, как ты работаешь, где, как много и так далее. То есть культурная составляющая там очень маленькая. Ну, это разве что балет из того, что знают все. Школа Писарева и так далее. Спорт. Как-то все-таки больше каким-то физическим показателям. Ну, потому что с индустриализацией это связано. Поэтому, конечно, культурных запросов там не реализуются. Или я не попадала в соответствующие круги. Но есть какой-то город детства. Очень, конечно, я любила Донецк до того, как его до улучшения его. Когда были тополя в два ряда, это был тенистый зеленый город, были старые лавочки, было много роз. Это было очень красивое место. Несмотря на то, что подземная есть параллельная тяжелая жизнь, наверху это было красиво и чисто. Это как бы город воспоминаний, да, город себя. Конечно, ты его любишь. То есть тебе нет ощущения того, что что-то не так, хотя почти со всей политической повесткой ты не согласен. Но есть внутренняя эмиграция, какая-то внутренний какой-то круг, все равно все так или иначе связаны с домом, с друзьями, с семьей, с каким-то небольшим кругом людей. И вот этот внутренний круг был неплохой.
Вы хорошо помните вот эти первые дни оккупации, ваши сборы?
Я плохо помню по датам, когда что было. Я смотрю сейчас Википедию, и написано, что оккупация началась 7 апреля. Я не знаю, как это так. Разные отчеты. Да, конечно, я помню хорошо. Приблизительно, когда начался Майдан, я училась на графическом дизайне, и, соответственно, люди мгновенно реагируют. То есть вообще практически во всех средах, где ты попадаешь, там, в троллейбусе, в очереди, на учебе, все начинают это все обсуждать очень жестко, потому что это воспринимается как отец наш родной, значит, умер, вот в этом ключе, как бы про Сталина бы говорили, и что вот это наша власть, это наша опора, это наши, а теперь вот непонятно, что будет. Страх большой и вообще перемен был. Уже когда расстрел был, памятные дни февральские Героев Небесной Сотни, я уже помню, что мы ходили в центр города, допустим, свечки отнести с мамой, и уже в спину кричали бы фашисты, все такое. Но была еще милиция в городе, которая не заняла позиции ничьей. То есть они не дают нам столкнуться так, чтобы что-то было. Параллельно уже возле администрации, обл.администрации, уже были всякие «Вставай, страна огромная», песни, флаги ДНР. Такие люди постановочные отчасти, отчасти действительно те, которым нечего делать. Вот они все время находятся всегда, из щелей каких-то выползают, какие-то подземные тоже жители. Ну вот у нас это это подземность, наверное, какое-то имеет значение.
Хтонические существа.
Да, абсолютно. И они появились. Это не вызывало ужаса, потому что у меня большое количество людей, которые пророссийски настроены. Они там то за Советский Союз в своем воображении. У себя на кухне человек может быть в своем воображении за что угодно. У нас очень часто и 9 мая так праздновались, там могли быть русские какие-нибудь флаги. И вот этот флаг ДНР была у нас такая политическая женщина Наталья Витренко. Ровно этот флаг у нее был. То есть этот флаг уже был, как-то присутствовал. То есть я воспринимала их как маргиналов. Их было немного. Кто-то уже туда ходил. А мы собирались, ну да, вот смешно, конечно, об этом рассказывать, а мы там собирались, а не тут. Проукраински настроенные люди собирались под Шевченко, где же еще. Мы не очень понимали, сколько нас. И, в общем, это все было сначала очень мягко, без каких-то таких противостояний. А потом, вот, наверное, когда уже администрацию захватили, изменился вес сил. У нас пропала власть в городе, как официальная, и милиция перешла на сторону оккупантов. Ты понимаешь, что ты не защищен. Это, в основном, в общем, митинги эти были проукраинские регулярно. Их было, конечно, немного людей. В какой-то момент это все перестало выходить из-под контроля, и количество ввозимых людей все увеличивалось и увеличивалось. Где-то параллельно уже, я вот не помню по датам, уже, наверное, с аэропортом все началось. Тоже, наверное, в апреле или в мае, мне кажется. Но я жила в центре, а это все-таки край города другой. И там определенное место было уже отрезано. То есть там машины не ездили, там уже были блокпосты. Эта ветка называется в Донецке, вот от ветки до аэропорта. Ты просто туда не поедешь, потому что у меня нет надобности. Это уже происходило, но оккупация же начиналась с области и с окраин. Если ты живешь в центре, у тебя другая немножко картина мира. Ты просто видишь, как появляются чужие люди, как меняется реальность, как пропадают машины, как административные здания перестают функционировать, и рядом с ними пропадает жизнь.
Вы уезжали на автобусе?
Я уезжала на поезде, но на поезде до Харькова, потому что билеты на Киев уже почему-то не было их.
Вы понимали, что это драматическая поездка, что это не просто путешествие из Донецка в Харьков?
Безусловно. Во-первых, обстоятельства ее были очень веселыми, потому что это же не обычный поезд. Поезд задерживался на 3 часа. И эти 3 часа, что ты стоишь на вокзале, на привокзальной площади происходят какие-то захваты и противостояния. Там где-то что-то постреливают. Потом, когда мы проезжали до вокзала, тоже мы видели захват. Мне кажется, это воинская часть какая-то возле книжного рынка «Маяк». Что они там хотели, не знаю. У нас там много разных тоже непонятных объектов, про которые местные не очень понимают, что это. Те 3 часа, что мы сидели, то есть каждые 15 минут, ну, чтобы люди прочувствовали момент, говорят, что там, дорогие пассажиры, пожалуйста, в случае опасности, просьба прижаться лицом к стене и упасть на пол, там, и все такое. И каждые 15 минут это слышишь, что не выходите из здания вокзала, там опасно и так далее. То есть уже когда 3 час заканчивался, ты уже думаешь, что ты сейчас пешком пойдешь домой назад, через что угодно, потому что ты уже психологически не выдержишь. Но тут приехал поезд.
Была ли такая минута, когда вы заплакали?
Ой, знаете, это намного позже все началось. Mm-hmm. Наверное, в 15-м или 16-м году ты стал плакать, и мне легко сейчас, очень легко. Гиперэмпатия тоже, наверное, посттравматическая. Если что-то с войной связано или с какими-то памятными датами, ты не можешь остановить. Ну, это не, совершенно неконтролируемый такой процесс. А в начале абсолютно нет. Я думаю, что это, когда ты читаешь о Второй мировой, люди собирались, да, внутренние. Ты вообще, даже алкоголь на тебя не мог действовать. Ты в таком напряжении находился, тяжелом. Я помню, что когда мы искали квартиру, у нас спрашивали многие люди, откуда мы, почему мы так перепуганы.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Мои собеседницы – поэтесса Ия Кива и переводчица Евгения Конищева. Евгения, с чем у вас ассоциируется слово «Крым»? Это море, это солнце, это боль?
Море и солнце – подход, конечно, людей внешних, да, по отношению к Крыму, которые воспринимают это как место для отдыха, веселья, развлечений. Но Крым – это гораздо больше, чем приморская часть. Понятно, что можно в разные стороны думать. Можно говорить о детстве, местах, где ты родился, вырос, там ходил в школу. Можно говорить о детстве своих детей, о месте, где росли твои дети. Для меня очень важно в Крыму – это крымские татары. Я достаточно рано начала осознавать, что здесь жили другие люди, что тот Крым, в котором живу я, это не настоящий, это какой-то другой. Папа мне рассказывал про Амитхан Султана. Это крымский татарин, летчик, дважды герой Советского Союза. Положено ставить бюст на родине дважды героев. Бюст в Алупке был Амитхан Султан. Несмотря на то, что крымские татары были депортированы, мы знаем, в Крыму не осталось крымских татар, им не разрешали там селиться, но бюст был. Люди знали, что вот этот человек крымский татарин. То есть для меня Крым, когда крымские татары стали возвращаться, я увидела, каким он мог бы быть все годы, пока их не было. И если перескакивать с этой темы, говорить о боли, да, и говорить о эмпатии, о том, что я говорила, я сразу стала думать о людях, которые окажутся без защиты. Я наблюдала за российской политикой последние годы, могла представить, что может быть. Я сразу подумала о крымских татарах. Я сразу подумала об организациях, которые запрещены в России, но разрешены в Украине. То есть люди будут спокойно молиться, как молились, но их за это будут сажать в тюрьмы, что, собственно, теперь и происходит по нарастающей. Я подумала вот еще о каких людях. Например, я подумала о социально незащищенных людях, например, о наркозависимых. Я знаю, что то, что в Украине лечат в реабилитационных центрах, в России этого не делают. То есть нету там заместительной терапии. И действительно, очень много людей просто умерло.
Вы видите свой дом в снах? Вы хотите вернуться хотя бы на время?
Я всегда говорю, что когда говорят «временная оккупация», это тавтология, потому что любая оккупация временна просто по определению. Оккупация – это временный захват территории. И мы совершенно уверены, что мы вернемся. На моем веку это кончится. Нету такого ощущения, что ты вот уехал насовсем. Нет, конечно, мы понимаем, что люди, которые уехали, какая-нибудь русская эмиграция в Париже, тоже думала, что большевики не продержатся и года. И, может быть, мы в этом смысле я смешно выгляжу как-то. Но, тем не менее, я уверена, что я вернусь домой, как бы никаких проблем у меня в этом смысле в голове нет. Другой вопрос, что за люди будут там ходить рядом с тобой по улицам и захочешь ли ты с ними жить? Но это как бы будем решать проблемы по мере их поступления.
Илья, у вас была репутация русского поэта, то есть поэта, пишущего на русском языке. Теперь все эти дефиниции, они изменились, теперь все это иначе. Это украинский поэт, пишущий по-русски и так далее. Но изначально вы были русским поэтом. Почему русский поэт выбрал Украину?
Не соглашусь я с этим. Ну, допустим, да, это всего лишь слово. Не могу объяснить это никак логически, но как-то моя семья все-таки всегда была какая-то оппозиционная, да? Там одна часть семьи от советской власти просто не по национальному признаку пострадала, а другая часть – жертвы Голодомора, их переселили насильно. И, в общем, я вспоминаю, что, наверное, когда мне в детстве мама рассказала как-то о Голодоморе, мне кажется, люди, которых это не касалось, да, когда это просто факт истории из учебника, они как-то иначе реагируют. И когда она мне сказала, что у нее было 11 детей, а осталась только бабушка и ее сестра, а ты еще и сам ребенок в этот период, я как-то с ужасом, в общем, поняла, что это было. То есть, говорю, что мы должны это простить, забыть и к этому не возвращаться. А там, мне кажется, были уже какие-то дискуссии о том, считать ли Голодомор Голодомором. Что-то такое точно уже было, или это просто как-то там по-другому еще называют. Какая-то политика. И еще я говорю, это маленький ребенок такой, говорю, что Россия как правонаступница, по-моему, это украинское слово. В общем, Россия как преемник Советского Союза, то есть она не собирается как-то пересмотреть этот вопрос. И меня это очень поразило. А потом мне папа рассказывал, что он ходил с вышиванкой под пиджаком в университет. Это его был какой-то такой протест. И, в общем, я плохо помню это. То есть, в общем-то, все равно-то корни-то у тебя еврейские, украинские, так это то, на чем я сконцентрировалась. Концентрировано. Русские тоже есть, но как-то все равно ты же не себя не воспринимаешь сугубо как-то через язык или это пространство. А потом мне как-то Россия никогда не была симпатична. Я в ней не жила, у меня нет там родственников, с которыми мы бы общались. Мне не очень нравилось, когда нас называли хохлами, будучи еще очень маленькой. И как-то мы всегда, ну, как бы не на чемоданах себя ощущали у себя дома. Ну и что ты говоришь на русском? Ты в своей стране живешь, а не чужой. То есть это нормально абсолютно.
Евгения, вам слово «патриотизм» кто-то говорит?
Слово «патриотизм» до войны казалось мне таким совершенно... Вот хотелось добавить к нему слово «квасной», да, как положено. И слово «патриотизм» вызывало у меня какие-то очень неприятные ассоциации. Вот. И все это куда-то делось уже во время Майдана, а уж потом, во время войны, когда я себя поймала на том, что я воспринимаю наш украинский флаг как какой-то оберег, то есть я его вижу хорошо, То есть я в каком-то защищенном месте, здесь не страшно, здесь дом. И слово «патриот» приобрело совершенно в Украине другую окраску, правда? И оно изменилось совершенно, оно иначе звучит. Патриот – это тот, которому не все равно. Патриот, который хочет, во-первых, чтобы эта страна была, который думает о ее государственности, о ее суверенитете, и который хочет, чтобы она росла, развивалась, чтобы она существовала. То есть в Украине, в современном, я бы сказала, даже в русском языке, в Украине, не говоря уж об украинском, слово «патриот» действительно просто изменило значение в последние годы. Я это наблюдаю.
Евгения, литератор никогда не остается без работы, поскольку вот коленка – это его рабочий стол. Вы переводчица. Изменился какой-то угол зрения, когда вы отбираете, какие стихи, какую прозу переводить или с какого языка? Если да, вот этот ваш опыт переселения, бегства, он как-то сказался на выборе текстов, которые вы переводите?
Безусловно, сказался. Это очень тоже интересно. Это очень интересный опыт. Во-первых, у многих коллег я за эти годы наблюдаю, ну, то, что мы называем, трудно назвать иначе, синдромом Целана. То есть, когда ты, ненавидишь родной язык, когда у тебя происходит отторжение, и ты начинаешь как-то искать, что можно с этим сделать. Этому чувству нужно найти выход. Понятно, что это, мягко говоря, непродуктивное несколько настроение. Это травма, с которой надо работать. Вот я стала переводить на русский язык с украинского много. Я стала переводить украинских поэтов. Вот так мы и познакомились, кстати. Я стала переводить немножко с английского, с которого я всегда переводила на русский. Я стала немного переводить на украинский. Я делаю первые шаги. Я решила, что это хороший способ овладения языком. Хочу что-нибудь сказать на языке, переведи что-нибудь на него, а там посмотрим. Кроме того, я стала заниматься другими языками. Чем больше языков, тем объемнее кажется мир. Я стала заниматься польским языком, я стала заниматься датским языком, потому что я пропустила один из этапов нашего путешествия. Мы прожили год в Дании, 14 по 15. Это был очень интересный опыт и, естественно, очень интересный язык тоже.
Прочтите какой-нибудь перевод. Может быть, все-таки с украинского.
Я прочту, наверное, какой-то из своих переводов Сергея Жадана. Я достаточно много перевела его текстов, в том числе переведенных ранее. Я просто не думала об этом. И переводила я их по одному принципу. Я хочу это перевести прямо сейчас. Никаких других у меня идей не было. Это отрывок из стихотворения, которое состоит из 7 частей, стихотворение о войне. Такая вот у них теперь семья, такие вот семейные разговоры. Договорились не ссориться, чтобы как-то пересидеть этот август под обстрелами. Так что о политике не говорят, чтобы не ссориться. О церкви не говорят, чтобы не ссориться. И о Боге не говорят, чтобы не ссориться. Не говорят о родных, которые уехали. Не говорят про друзей, которые остались. Не говорят про пацана из дома напротив, который воюет. Вспоминают соседа. Соседа можно. Сосед умер. Соседа жалко. Правда, Бог тоже умер. Но его почему-то не жалко. Совсем не жалко.
И я. Память в любых обстоятельствах работает на поэта. Что вы запомнили и как сказались эти воспоминания на ваших стихах? Прочтите что-нибудь.
А я хотела бы прочитать текст, который посвящен оккупации. Его, кстати, перевела Женя на русский. Если она может прочитать. Собственно говоря, это описание оккупации как апокалипсиса, по сути, потому что все меняется. Ты видишь, как сворачивается пространство. Знаете, как вот в Кирилловской церкви ангел, сворачивающий небо. Ну, как все сворачивается и становится чем-то другим. «Життя добігає кінця». Коли прапори в твоєму місці припиняють проявляти дві смужки, коли твій сусід показує прибічникам федералізації, тобто окупантам і грьобаним сепарам, як краще вбити з будинку навпроти громадян України.
Життя підходить до кінця, коли флаги в твоєму місті перестають показувати дві полоски, коли твій сусід показує сторонникам федерализации, то бишь оккупантам и грёбаным сепарам, как лучше убивать из дома напротив граждан Украины. Когда слово «весна» выходит из употребления. Русская весна, мать твою, вечная весна, мать твою. Весна, весна, весна и снова весна. Остальные времена года затравили до смерти. Реальность подходит к концу, когда улицы заполняются кликушами и безумцами, когда каждая поездка от конечной и до конечной превращается в митинг с элементами карнавала, с участием героев известных советских фильмов и матросов из Севастополя. Настало наше время, братья, убивать придурков, натянем хохлому, скинем киевского царя. Воздух подходит к концу, когда розы теряют свой запах и годятся разве что на терновые венки для горожан и друзей из Запоребрика. Когда тишина становится невыносимой, все уехали, мама, все выбросили город на свалку. Смрад разносит по домам споры болезни. Время подходит к концу, когда в городе объявляют комендантский час, когда прохожие боятся друг друга не меньше, чем человечков с оружием, когда трамваи гуляют пустыми кварталами, когда сны продырявлены автоматными очередями, а в магазинах очереди только за водкой. «Слушай, эта бутылка сколько будет в рублях? Сколько? Так берем ящик, дурные какие цены». Смысл подходит к концу, когда сбиваешься, считая утраты, загибаешь пальцы, то есть, считай, отрубаешь пальцы. Подбитый аэропорт, раненая железная дорога, изуродованное до неузнаваемости лицо города, переломанные конечности улиц, перепуганные верхушки белых тополей, перепутанные сосуды привычных маршрутов. Бей барабаны беды, раскачивай колокола вселенной. Мертвые дети заполняют брошенные шахты и остывшие постели. Черви пляшут в пустом чреве города. Бей, бей, бей барабаны беды.
Поэтесса Ия Кива и переводчица Евгения Конищева в разделе «Путешествия». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Городские лавочки. Рассказывают жители Самары Влад Мищенко, Людмила Кузьмина, Валерий Павлюкевич и московский режиссер и драматург Александр Басов. Записи Сергея Хазова.
Первое впечатление о лавочках – это бабушки в детстве, которые на них сидели, пенсионерки, все время нас ругали. Потом в моем дворе поставили очень красивую такую лавочку двойную, два сиденья, одна спинка. Я сразу же пришел, что она похожа на корабль, начал по ней бегать и играть в корабль. Тут вышла девочка с куклой гулять. Мне было 5 лет, ей 5,5. Это была моя первая любовь. Вот я стал требовать, чтобы она немедленно взошла на корабль, потому что мы сейчас отплываем. Она меня игнорировала. Потом пришли бабушки и меня выгнали. Вот. Но роман состоялся, он был довольно долгий. Потом с лавочками связана, к сожалению, неприятная вещь, потому что есть, да, такое выражение «пья лавочка», да? На лавочках много чего происходило. Вот как-то любви на лавочке у меня больше не было.
Для нашего, например, двора лавка была одновременно и следственным комитетом, и прокуратурой, и судом, и местом развлекаловки, и прочее, прочее, прочее. То есть более универсального места в нашем дворе 50-х, 80-х годов найти вообще очень сложно.
Кто на них сидит, старухи? Не было бы лавочек, они бы сидели у телевизора, смотрели бы про вражескую Украину и думали бы, что вечером уже они вот выйдут во двор, а там уже бандеровцы.
Лавочка теперь – это зло, если эта лавочка стоит под окнами у подъезда. Если она стоит где-нибудь вдалеке, во дворе, ну, видимо, так должно быть, потому что в этом дворе вдалеке могут гулять, играть дети с родителями. Там может быть какая-нибудь детская площадка, горки всякие, песочница.
На лавках сидели в основном, это были женщины. Мужчины подсаживались буквально на какие-то мгновения. Женщины в основном пожилые, ну и были среднего возраста. Была там некая бабка, которую по имени ее не знали. Ее все называли «старуха, которая курит». Рядом с ней сидела некая Екатерина Васильевна Страхова, которая была переводчицей с немецкого языка, и даже говорят, что расстреливала немецких диверсантов, которые хотели взорвать мост через Волгу у Сызрани. Ну и, в общем-то, сидели они, конечно, обсуждали. В основном это касалось, конечно, семейных проблем, интимных каких-то подробностей, что вызывало, конечно, протест у мужчин двора, дабы их было не так уж много. Многие полегли на фронтах, а некоторые были настолько больны, что вообще не выходили. Это были вот 50-е и 70-е годы.
интересная история у меня на Сухаревке, когда стали исчезать лавочки в сквере. Одной нет, второй нет, третья. Осталась одна. В общем, ее было очень трудно занять всегда, если хотелось посидеть, попить пиво или просто посидеть. В один прекрасный день как-то я ее не обнаружил. Соседи мне рассказали, что ее, оказывается, порубили топорами менты. Потому что лавочки, как урны, рассадник терроризма, так лавочки, значит, рассадник пьянства и всяких других преступлений. То есть нет лавочек, нет проблемы. Негде сидеть и нет проблем.
Отсутствие лавочек показывает не свободу этой страны, нагнетаемой на нее зависимость, что только можно общаться по расписанию. Я помню Самару, в какие-то времена я ее помню, ладья, там стояли частные дома, я там выросла. Я бегала на Волгу и видела, как люди ловили дрова для отопления своих домов. На месте Дворца спорта стояли частные дома и мычали коровы. И там было полно понаехавших деревенских людей, которые сбежали из колхозов. Китайцев одно время селили, потому что детей привезли из Китая. Вся молодежь будет переть на красный свет. Потому что они из села, они не привыкли стоять у светофора. У нас все стало термяжным, таким сельским, бескультурным.
Эти лавочки почему-то всегда оккупируют, в кавычках, сливки нашего общества, нашего ректората. Или бабки-склошницы, или ханурики какие-нибудь с бутылкой пива, или с алкоголем. Или молодежь, которая невменяемая сидит и орет с этим пивасом, бухлом, или каким-нибудь другим. Ничего хорошего в этом нет. Хочется подойти и просто дать. Ну, а что сидеть, иди делом займись.
Надо сказать, что, конечно, с 30-х годов состав жильцов резко изменился. Многие уехали в дальние края, откуда и не возвратились. Их места заняли, как говорится, люди пришлые. Некоторые были из глухих деревень. И в нашем дворе жили, в общем, там, ну, человек, наверное, 10. Это были родственники. Всякие там Жадаева, Аликова и так далее. С одного села, ну и даже родня. Поэтому вот это вот сидение сельское, они перенесли вот эти на городские лавки. Хотя в городе, конечно, люди тоже присаживались на лавочку. Но это было в парке, где-нибудь на набережной. У меня вот родители, они не сели туда ни за какие кренделя. У нас, правда, был свой балкон, и тетка с матерью день и ночь работали. А бабушка, будучи на пенсии, сидела на балконе в тени дерева, который посадил ее покойный муж. Ну, семечек там не было. Иногда на лавке они садились, чтобы играть в лото. И тогда кричали «дед там, баба», да, палочки. И вот эти все выражения были. И они там тоже как бы неистовали уже с помощью лото.
Че лавочка – это признак такого ощущения пространства, как своего. Во дворе именно лавочка. Оно сейчас ушло, потому что разобщены, потому что все поделено, потому что как бы боимся друг друга, потому что классовое расслоение и так далее. Кстати, классовое расслоение, оно здесь играет далеко не последнюю роль. Изоляция, подчеркиваю. Сейчас совершенно невозможно, например, в центре зайти во двор чужой, сесть на лавочку, просто потому что двор закрыт. А вроде как, что у них там происходит, неизвестно. Я говорю, вообще дворовой культурой она сейчас уничтожена. Она была. Я-то вырос вообще в Масфильмском районе, где целый квартал можно было пройти, и все равно, если ты полез в грязь, проходящая тетя кричала: «Саша, что ты делаешь?» Потому что все работали на Масфильме, и в магазине были все свои, и на улице были все свои, куда ни сунься, и на лавочках были все свои. Надзор был круглосуточный. Какая воспитательная роль может быть у лавочки? Лавочка – это место, где можно присесть. Кстати, сейчас этих мест в Москве не хватает. Я вот как пешеход, поскольку передвигаюсь пешком, машину не вожу, я это очень ощущаю, это вообще безобразие от невозможности нигде просто приткнуться очень часто.
Я считаю, что лавочек как раз нет, и они в строго только отведенных местах. На набережной, ну, иногда на остановках очень неухоженные. А во всех остальных местах я не вижу никаких лавочек и считаю это признаком времени. Вот у нас были лавочки во дворе, но их заменили какие-то металлические заборчики.
За границей таких дворов, как у нас, нету, потому что архитектура кварталов несколько другая. У них там не дворы, а дворики. И в этих двориках нет таких песочниц. Там максимум, что может быть, какая-нибудь клумба и бельевые веревки, где есть трусы и лифчики. Там нету дворов, как у нас дворы. Говорю про Европу. Парки и скверы – это не дворы. Понятно, что там парки и скверы – все лавочки. В дворах-то нет ничего. Если это город, допустим, страны бывшего соцблока, типа Будапешта, то да, там могут быть лавочки до сих пор, потому что дома и кварталы имели такую же планировку, как и у нас. Соответственно, эти вот дворы при домах имели вот эти лавочки, они даже сейчас там есть. Но если мы берем Европу Западную, какую-нибудь Барселону там, или любой другой городок в Испании, ну там несколько по-другому все это организовано. Как таковых лавочек вот у подъездов, ну просто нету. Они где-то, может быть, есть, но такого вот седалища этих сквошниц, старых перешниц, нету.
Люди себя по-разному ведут в разном пространстве. И вот само это, кстати, вот эти вот спальные районы, новостройки, они тоже очень сильно повлияли на психологию людей, на их разобщенность. В центре люди жили совершенно в другом ощущении. Я еще это застал. Я вот помню эту разницу между новостройками и еще старым центром, когда там жили люди вперемешку. Арбат – это элитный район. И вот он элитный со всеми, так сказать, признаками. Внешне все то же самое. На самом деле все другое. Хотя ловушку я, в конце концов, нашел в глубине.
Да вообще-то у нас вот во дворе было три лавки. Одна была как бы центральная лавка, она была ближе к выходу на улицу. Вторая была такая средняя, и третья была водопровода, у колонки водопроводной. Те две лавки не пользовались популярностью, а эта, хотя была на жутком санцепёке, все равно была постоянно заселена и постоянно использовалась. Был такой там у нас небезызвестный дядя Федя Лысенко, который вел просто неистовую борьбу с этой лавкой центральной. Он ее и дерьмом мазал, и каким-то варом. И поджигал, и выкорчевывал. Но буквально проходило несколько дней, и лавка появлялась вновь. Это была или отремонтированная лавка, или новая. А почему они сидели? А где вы сидите? Квартиры были душные, малометражные. Дом шумный, поскольку выходил на центральную улицу, а это двор филармонии. Выходил на центральную улицу, где громыхал трамвай день и ночь, практически допоздна. Телевизор тогда только еще начинался. И здесь лавка, как говорится, она заменяла все виды информационных услуг.
Лавочки, если вспоминать их, когда они еще были, это было сборище старых перышниц, которые обсуждали с тех, кого видели. Но были свои плюсы. Если есть на лавочках бабки, подъезд или двор, в какой-то степени был защищен от непонятных посторонних личностей, замышляющих что-то неладное. Нет, все зависит от того, что за дом, в каком месте дом это находится, какой двор. Какой контингент проживал в этом доме? Если это пролетариат какой-нибудь, где жили обычные работящие люди, ну, соответственно, там какая была энергетика, атмосфера? Напряженные, уставшие, люди все заебаны, соответственно, атмосфера такая же. А если это какой-нибудь интеллигентный дом, соответственно, интеллигентные бабки, дедушки, там и разговоры другие, поведение другое.
Я же писатель, я подслушиваю. Кстати, лавочки – это замечательное место, где можно очень много подслушать. И мне их не хватает. Я вот могу сказать, что мне очень не хватает в среде, которая стала в Москве. Но в деревне я живу, в деревне вообще жизнь особая. Здесь люди не видятся месяцами, соседи даже. Здесь такой темп и такой способ существования. Недаром крестьяне всегда были угрюмы, казались горожанам угрюмы. Мало общаются. Городская среда совершенно разрушена. Интернетом разрушена. Зайдешь в кафе, люди не разговаривают, а тыкают в кнопки. И я тыкаю, я такой же, я тоже пытаюсь. Появились мобильные телефоны, не стало надобности встречаться раньше. Даже позвонить раньше, это была эпопея, двушку найти, выстоять очередь у автомата, и уж хоть готовишься к этому. А сейчас это удобно, легко. И стало много, так сказать, кафе, всяких мест, куда можно ходить. Меньше стали просто общаться, встречаться. Вот как писатель я могу сказать, что мне не хватает в городе, мне стало не хватать подслушанного. Вот спасает меня электричка, там еще разговариваю. Ну вот, ну, правда, я слышал недавно хорошую на лавочке реплику, но, правда, сидела женщина, довольно неплохо одета, видимо, она очень устала и говорила по мобильнику. Ну, сидела на лавочке. Разговаривала она явно с мужчиной. Разговаривала она так. Да, спасибо, да, я была в театре. Спасибо тебе за билеты. Нет, постановка была замечательная. Артисты прекрасный. Спектакль замечательный. Но это не комедия. Мне нужна комедия. А это еще хуже, чем моя жизнь.
лавочки. Принесли ли они культуру? Культура села тоже меняется. Сюда сгоняли людей, люди бежали. В Отечественную войну сюда свезли половину сельской Воронежской области, всякую глубинку вместе с заводами. Перекос населения большой. Самара такая большая сельская местность. Отсталый, очень отсталый в стране. Бескультурная, без исторической памяти. Большая сельская местность такая, только она вот обширная. На миллион. Город превращается в большое село с большими домами. В Стокгольме 500 тысяч населения. В два раза меньше, чем в Самаре. Но больше 50 музеев. И у нас раз-два и обчелся. Я насчитала только художественных, частных и государственных больше 10. Глубокая провинция в отсталой стране.
Мата там не было, как раз матерились мало. Матерились люди, которые, в общем-то, ненавидели эти лавочки. А сами эти, можно сказать, седаки или седухи, а они, конечно, матом не ругались, но яд источали очень даже целебный. Пили в основном дома под закусочку, под музыку, а пьянки никакой, ни пива никакой никто не пил, никакие чаи не гоняли, ничего. Сексы вообще на лавках тогда были так называемые чапыжники, заводили в кусты, уезжали на ту сторону Волги. Даже, в общем-то, выражение «на ту сторону поехали» понятно для чего. Это не для того, чтобы обсуждать последний роман Хемингуэя. Там сидят в основном бабушки, которые давно уже похоронили своих дедушек, и для них лавка – это ностальгия по своей ушедшей юности, по своей ушедшей старой жизни, по Советскому Союзу, по бог знает чего. Для Самары лавка – это буквально, я не знаю, проклятие ли это, или благо. Настолько коренное, что это вырвать невозможно.
Вообще, я не сторонник лавочек в тех местах, где очень много алкашей или неработающего люда, который будет мешать обычным горожанам. Но я за лавочки, которые должны стоять в сквериках, в парках, на улицах, которые предусмотрены для пешеходных прогулок, где просто тупо жопу посадить некуда своей, а хочется, потому что лето, жара, мороженое в руках. А жрать его негде, потому что лавок нету там, где не должны быть.
Лавочки вообще были таким мостиком общения во дворах и так далее. Сейчас все разобщены, поэтому и лавочек меньше, и, в общем, на них и как-то сидят меньше, и домино никто не зашибает. Вообще вся эта дворовая культура, она ушла в прошлое. Дворами сейчас не живут.
Жители Самары Валерий Павлюкевич, Людмила Кузьмина, Влад Мищенко и московский драматург и режиссер Александр Басов в передаче Сергея Хазова «Городские лавочки». В передаче звучала композиция «Moscow Art Trio. Ироничный вечер». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». «Мои любимые пластинки». Рассказывает режиссер-документалист Валерий Балаян.
Называется это романс Надира. Это ария из оперы Бизе «Искатели жемчуга». Услышал при очень для меня тяжелых обстоятельствах. Это было в 87-м году в Питере, когда я, в общем, молодой выпускник высших курсов сценарных, был направлен на Ленинградскую студию тогда документальных фильмов, и меня взяли на должность редактора. И даже должны были мне дать по распределению, такая у меня была бумажка на три части разделенная официально от Госкино, должны были дать мне жилье в Питере. И все это дело кончилось тем, что мы сделали маленький фильм с режиссером Буховичем, в котором мы снимали людей по моей инициативе, я его, в общем, так подбил, умного, опытного человека на такую авантюру. И мы пошли с ним, как раз это был февраль 87 года, пошли снимать мнение людей, выходящих из кинотеатра после просмотра фильма «Покаяние». И сделали после этого такой 10-минутный фильм с названием «Память». Тогда еще не было общества «Память», поэтому такое было название, которое вызвало чудовищную реакцию руководства сначала студии, потом это закончилось грандиозным скандалом, потому что фильм этот повезли в обком партии в Смольный. После этого пришло распоряжение собрать на студии, на нашей, собрание общестудийное, куда даже монтажеры, инженеры, проявщики все были собраны, и где публично казнили этот фильм. Происходило это примерно так. Пришел человек из Большого дома на Литейном, такой КГБист, зачитал список всех людей, которые что-либо сказали в этом фильме, в котором, собственно, ничего, кроме высказываний людей по поводу фильма «Покаяние», ну, понятно, что там могло звучать. И КГБ провело существенную работу. Они рассказали о каждом из этих людей, назвали их имена, причем выборочные имена исключительно еврейские. И сказано, что этот человек был когда-то там судим за мелкое хулиганство, а вот этот человек лечился в лечебно-трудовом профилактории, а вот этот злостный неплательщик алиментов. КГБ представила студия картину такой яркой провокации, что, видимо, Балаян или Абухович, или они вместе собрали некую массовку, загнали в кинотеатр или просто подогнали их к выходу из кинотеатра. И в основном, значит, это были все еврейские фамилии, и, соответственно, они вот говорили всякие провокационные вещи. Студия, конечно, гудела. Было это накануне, кажется, 8 марта, и квартальная премия должна была бы за этого накрыться. И люди были страшно недовольны этой ситуацией. Инструктор обкома сказал, что делайте выводы сами, мы в это не вмешиваемся. Естественно, на второй день меня вышибли со студии, и я больше не видел ни жилья, ничего. И с тех пор я больше никогда в штате ни одной организации не работал. Вот я 25 лет уже в документальном кино. Но для меня достаточно был тяжелый удар. Я не знал, как мне жить и что мне делать. Меня позвал мой друг, режиссер Саша Сидельников. Просто позвал показать свою новую работу. Кажется, этот фильм назывался «Компьютерные игры». Фильм, в общем-то, экологический, о гибели Аральского моря. Я не знал, что это, как это называется. Я тогда понятия не имел, что это за мелодия. Но она меня пленила. Я слушал, и что-то происходило во мне. Я вдруг почувствовал, что какой-то новый смысл в моей жизни появляется. Это труднообъяснимая вещь. Я просто понял, что мне не надо связываться больше ни с какими государственными организациями, а работать как кустарь-одиночка. Я стал писать сценарии, засылать сценарии повсюду. И эти сценарии пошли. То есть перестройка добралась, в конце концов, и до Питера, и до Киева. И я стал просто к концу 80-х годов очень богатым человеком. Но потом наступил 92-й год. Вся работа закончилась. И в кино, и на телевидении. Был крах. И я пошел на биржу труда. Смольнинский район. Меня поставили на учет как безработного. Давали пособие 300 с чем-то рублей. Я помню, что это примерно была цена 10 буханок хлеба на тот момент. Когда ставили на учет, они спросили, ваша специальность. Я показал дипломы, что вот я киносценарист и кинорежиссер, я дважды высшие курсы заканчивал. И они записали это в эти формуляры. И где-то через 2 недели был звонок. Сказали, приходите, мы нашли работу по вашей специальности. Я пришел, и они мне радостно сказали, вот на вас пришла заявка. Я кто, что, требуются кинологи. Я был женат, у нас появились уже первые 2 детей, и было понятно, что нужно что-то решать. Мы оказались в деревне с моей женой Татьяной и полностью без средств к существованию. Ну что делать? И у Тани была подруга, у которой муж тоже остался без работы, и он решил стать проводником. Нужно было ехать на полугодовые курсы в Питер. Мы сели на поезд на станции Балагое и поехали в общем вагоне. В этом поезде была радиотрансляция, и вдруг я услышал, среди прочего, эту арию в исполнении Собинова на русском языке. Вот в этом ужасном холодном вагоне среди храпящих и сопящих людей. Yeah. приехал в Питер, взял обратный билет и вернулся в эту деревню. И после этого стал потихоньку заниматься сначала фермерством, потом все-таки телевидением, кинематографом. Не знаю, может, как угодно относиться, может, это какой-то сверху или откуда-то, вот какой-то такой сигнал, напоминание. Это такой за арии. Там такой любовный треугольник. Действие оперы происходит на Цейлоне. Там искатели жемчуга Зурга, рыбак, Надир, охотник, и их общая возлюбленная Лейла, которая дает обет целомудрия и становится жрицей Брахмы. Соответственно, два этих героя безумно ее хотят и их любят, но ничего не могут сделать. Она им помогает ловить этот жемчуг, но любовь невозможна. Это ария о невозможности любви. Ее поет Надир. Такие слова: «В сиянье ночи лунной тебя я увидал, и арфы многострунной там голос нежно мне звучал». Она в исполнении Леймишева, Собинова. Я считаю, что эталонная в исполнении Беньямина Джиги. В 2005 году я сделал фильм об Александре Аскольдове, режиссере фильма «Комиссар». И с этим фильмом был большой скандал, потому что, к сожалению, режиссер, мой герой, не принял этот фильм. Этот фильм остался в единственном экземпляре, который я отстоял. Лейтмотив этого фильма была эта ария в исполнении трубача. Тимофей Докшицер играл эту арию. И вот эта тема трубы, тема романтического какого-то полета из каких-то там 20-х годов, от этих комиссаров с пыльных шлемов. То есть, собственно говоря, вот та вся тема аскольдовская, комиссара и Гроссмана, который за этим всем стоит, вот настолько она удачно как-то легла на всю эту историю. Фильм потом получил главный приз фестиваля «Россия», гран-при, мне выдали 100 тысяч рублей. Я их никуда не потратил, я их вложил в собственное производство и сделал фильм, который называется «Романс Надира». Я встретил в Алуште на базаре одну очень пожилую женщину, которая зарабатывала на жизнь тем, что на скрипке играла разные арии, в том числе этот «Романс Надира». В этом фильме 20-минутном нету ни одного слова. Есть только жизнь этой женщины, ее приход на базар, все, что происходит на базаре, и вот как она играет «Романс Надира» на скрипочке среди капусты кислой, среди картошки, среди всего, что на базаре бывает.
Валерий Балаян в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео- и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, кто, знаете, что понять? Вот смотрите, так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.